Здравствуйте. 186-й подкаст из серии «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте shlomorad.com. 2 дня назад мы с семьей вернулись из отпуска. Не знаю, практикуются ли сейчас такие выражения в русском языке. «Вернулись из отпуска», «ушел в отпуск», «уехал в отпуск». Ну вот, тем не менее, буду оперировать тем русским языком, который я знал, сколько там, 23, 4, 5 лет назад, до отъезда в Израиль. Итак, мы вернулись из отпуска. И вот по достаточно свежим следам я и хочу с вами поделиться впечатлениями. Но для начала я хочу рассказать, как, в принципе, в Израиле принято структурировать время летних отпусков. Вот сегодня, 5 июля 2015 года, на еврейском календаре это 17-е Тамуза. Это пост. Соблюдающие пост люди не едят целый день, ничего не едят, ничего не пьют. И вот этим постом открываются, начинаются 3 траурные недели между 17-м Тамуза и 9-м Ава. А если быть еще точнее, то сегодня не 17-е Тамуза, а сегодня 18-е. А 17-го Тамуза должен был быть пост, но он в этом году выпал на шаббат, на субботу. А в субботу не постятся и вообще не траурничают, так сказать. Вот, поэтому этот пост передвинулся на следующий день, то есть вот на сегодня. Но все равно это ничего не меняет в отношении структурирования времени летних отпусков. Начинаются 3 траурные недели. Вот в это время в еврейской истории происходили самые разные печальные события. А последний день из этих 3 недель, это 9 число месяца Ав, в этот день были разрушены оба иерусалимских храма, первый и второй, с интервалом в несколько сотен лет. Но так получилось, что они были разрушены в одну и ту же дату, 9 Ава. Вот, так вот эти вот траурные недели, в общем-то, ездить в путешествия не запрещается, но и не рекомендуется. Поэтому как-то мало кто ездит. Зато после этого, вот заканчивается 9 Ава, это в этом году какая дата на григорианском календаре, сейчас посмотрим. 26 июля. И вот следующие 3 недели до начала следующего месяца Элюль, вот эти вот 3 недели, это пик, это бум, это все едут. Почему они все едут? Да потому что у детей заканчивается учеба, начинаются каникулы. Кроме того, в Израиле колоссальное количество народу занято в системе образования, то есть они все тоже получают отпуск. И, кроме того, родители так вот подгадывают свой отпуск, чтобы взять любимых чад и всей семьей куда-нибудь рвануть. Поэтому все вот и рвут. Ну, скажем так, чтобы в море войти, нужно очередь занимать. Ну, конечно, это преувеличение, но вот, тем не менее, народу везде много, в разных местах отдыха. И в гостиницах, и машину снять сложно, и цены, соответственно, тут же подскакивают. В общем, время летних отпусков. А я вам признаться вот так вот по совести, по честности я вам признаюсь, не люблю я стоять в пробках, и в очередях я тоже не люблю стоять. И поэтому мы с семьей вот так мы поступаем обычно. Мы берем отпуск вот такой с выездом раньше, вот до начала этих траурных недель. И это время относительно спокойное. То есть не то, чтобы совсем уже безлюдно, но очень мало людей. И вот просто так, для интереса, я сегодня посмотрел. Мы сняли машину, 6-местную машину, Mazda 5, на 5 дней. Это нам обошлось 1628 шекелей. Если кто хочет в долларах, то это будет что-нибудь примерно 430 где-то долларов. Вот, 1628 шекелей. И если бы мы такую же точно машину в той же самой компании сняли бы во время вот этого пика отпускного, это бы нам стоило где-нибудь порядка 6000 шекелей. То есть во сколько? В 3 с лишним раза дороже. Ну и примерно такие же соотношения насчет снять какую-то гостиницу. И так зачем это нужно, когда можно сделать все это по-другому? Мы сорвали своих детей с учебы на неделю и поехали с ними на Кинерет. Мы в прошлом году были на том же самом месте. Это называется Хоф-Дуга. Хоф – это, ну, берег. Берег, там берег разделен на разные зоны. И вот эта вот зона называется Дуга. Это северно-восточный берег Кинерета. Мы там были в прошлом году, и я в прошлом году уже записывал подкаст на эту тему и делился с вами своими восторгами по поводу Кинерета и вообще всего, что там видно, слышно и так или иначе ощущается. Но в прошлом году мы просто поехали дикарями, так сказать. Опять же, не знаю, насколько это слово знакомо современному слушателю. Это значит, что мы ничего не планировали, не заказывали, просто взяли палатку, поставили ее на берегу и в палатке провели совершенно замечательные 3 дня. И там вот в палатке, вот как бы ты живешь в Кинерете, с Кинеретом вместе ты живешь, вот ты просыпаешься с ним вместе, и вместе с солнцем тоже просыпаешься, и на рассвете, еще несколько часов после рассвета, вода в Кинерете совершенно гладкая, прозрачная, недвижимая такая вода. Это здорово, это просто чистый восторг. Да, а потом где-то примерно к 10 часам начинается такая рябь, потом небольшие волны, и постепенно к вечеру волны нарастают, и, в общем-то, к вечеру купаться можно, но волны есть. И вот под эти самые волны, под шум этих волн, ты засыпаешь в этой же самой палатке. Солнце заходит, ну, можно еще там просто зажечь какой-то костер, запалить какой-то фонарь и какое-то время еще протянуть. Но, тем не менее, вот зашло солнце, время спать. Это все было в прошлом году. А в этом году мы немножко прибуржуазились. То есть мы уже не ставили палатку, мы сняли циммер. Там в... Где-то в минутах в 4-5 езды от этого берега есть мушав, поселок, скажем так, поселок сельского типа. Называется он Рамот. И поселок, одна из основных отраслей его существования, дохода, это вот как раз туризм. То есть там весь поселок уставлен просто вот этими домиками для сдачи. Вполне симпатичные домики, особенно вот тот домик, в котором мы жили. Сейчас я его буду рекламировать, потому что мне понравился домик и понравился хозяин этого хозяйства. Хозяина зовут Буки. Ну, это такое имя, кличка скорее. В Израиле вообще принято называть всю жизнь людей по кличке, которую они, может быть, получили в детстве. Вот его зовут Буки. А, скажем, премьер-министра нашего зовут Биби Беньямин Нетаньяху. И там еще много всяких таких людей, достаточно взрослых, и независимо от его, от их социального положения, их называют, продолжают называть детскими кличками. Трогательно. Так вот, Буки. Буки вообще такой мужик, высокий такой, статный такой. Ну, такой земледелец, в общем-то, крестьянин, потому что у него, кроме вот этих вот 3 или 4, сколько там домиков для сдачи у него еще есть 80 дунам земли, на которых он выращивает манго. Вот там я приделаю фотографию одного из таких манго, которые он выращивает. Через 2 недели как раз будет сбор урожая. Да, дунам. Что такое дунам? Это мера площади, в Израиле практикуется такая мера площади, 1000 квадратных метров. А откуда вообще взялось слово «дунам»? Я тоже посмотрел, не поленился. В Википедии это для меня было новостью. Дунам, это, оказывается, нам досталось от турков. Когда-то в Израиле владычествовали турки 100 лет назад. И вот осталось от них, кроме разных полуразрушенных здание, от них осталось еще слово «дунам». А что же это такое «дунам» по турецким соображениям? Это та площадь земли, которую может вспахать один человек за один день. Вот турки решили, что это 1000 квадратных метров. Я помню, в Красноярске, когда я жил, там у нас была дача, сколько там было, ну, 12 соток, если из этого вычесть площадь, которая ушла под дом, под какие-то там еще не сельскохозяйственные занятия, ну, соток, наверное, 10 остается. То есть это как раз дунам. И вот спахать всю эту площадь за один день, ну, я бы, наверное, не смог все-таки. Ну, турки, наверное, 100 лет назад, средний турок был, как это сказать-то, похабистее меня, что ли. Ну, он, в общем, мог больше вспахать. Да, хорошо, дунам, с дунамом разобрались. То есть, получается, у этого самого нашего Буки есть 8 гектаров сельскохозяйственных угодий, которые он обрабатывает вдвоем с сыном. Правда, вот на сбор урожая он нанимает еще 10 друзов. Есть такая народность в Израиле. Друзы. Они живут в основном вот там, на севере. И они как бы, ну, по одежде, может быть, даже и по языку, они очень похожи на арабов, но они не арабы, и они вообще не мусульмане. У них какая-то своя религия. А кроме того, вот в религии у них так принято, что то государство, на территории которого они живут, они его всячески уважают и служат ему, и часть друзов живет в Израиле, часть друзов в Сирии, и каждый верен своему государству. В частности, в Израиле они служат в армии, очень хорошие солдаты, и в полиции они служат, и везде они. И вообще народ такой, вот друзы, они очень-очень приветливый народ. Такая деталь, я встречался несколько раз в такой ситуации. Стоят два друза, разговаривают между собой на каком-то вот этом своем языке. И если ты находишься возле них, как бы останавливаешься возле них по каким-то соображениям, то они переходят на иврит тут же. Вот такие вот тонкие люди в этом отношении. Буки. Давайте я вам расскажу про Буки. Буки, он вообще-то, его родители приехали из Германии когда-то. А, я начал с того, что он такой высокий, такой ладный, такой мужчина. Лет ему, я думаю, за 60, там где-то там, да. Его родители приехали из Германии. Они успели выскочить оттуда до начала Второй мировой войны. Приехали в Израиль. А вот их родители, то есть дедушки и бабушки этого самого Буки, остались там, в Германии. Ну и погибли там. Погибли вместе со всеми евреями Германии. Причем ничего не было известно о них, что там с ними произошло, где именно они погибли, когда это случилось. Известно было, что дед его со стороны отца был бизнесмен, у него были какие-то свои предприятия, и он приезжал в Израиль с тем, чтобы, может быть, все-таки сюда переехать на жительство, но как-то не нашел он применения своим заводам здесь, на территории Израиля, и поэтому он сюда не приехал, и вот так вот получилось, что началась война, и он погиб. Так вот, Буки рассказывает, что где-то 2 года назад, да, он, Буки, он еще в хоре поет, кроме всего прочего. Это я все откуда сведения-то черпаю? От него же, от Буки, мы с ним там так беседовали. Да, так вот, хор, он поет в хоре. Это после обработки 8 гектаров земли и всего, что связано с туризмом еще после этого. Он еще держал велосипеды. Сколько там он говорил, какие-то несколько сотен велосипедов для туристов, для сдачи тоже их туристам. Да, так он еще в хоре поет. И вместе с хором они поехали в Германию. И вот там, в Германии, он нашел тот дом, в котором жили когда-то его родители, его дедушки, бабушки, познакомился с семьей, которая жила в том доме. И потом он нашел там какие-то документы и говорит, немцы вот настолько пунктуальные люди, что у них записано все. Они уничтожили кучу народа, и у них записано, кого, как и где они уничтожили. Он нашел документы, что его дед Буковский Алекс был отправлен с такого-то вокзала, с такой-то платформы в концентрационный лагерь в Ригу, он говорит. Я и не знал, честно говоря, что в Риге тоже были концентрационные лагеря. Но вот он нашел там, что отправлен в Ригу такого-то числа. И вот он, Буки, говорит, что вот у него внутри замкнулось какое-то вот такое незамкнутое кольцо своей личной истории. Он выяснил то, чего не знали даже его родители, где, как, когда погиб его дед. Я в шоу-нотах дам ссылку на сайт, ну, этого небольшого, так сказать, как его называют, зоны отдыха, что ли, которым он занимается, который держит этот Буки. Может быть, кому-то это понадобится для отдыха или для каких-то других целей. А сама территория, вот эта территория, на которой мы провели 5 дней, совершенно роскошных 5 дней, эта территория называется Голан, Рамата Голан. Или, наверное, на русском языке это называется Голаны. Эта земля была освобождена от арабов в ходе 6-дневной войны в 1967 году. И составляет площадь 1250 квадратных километров. Буки говорит, что он был в армии в этих местах, и настолько ему понравились эти места, что он там с группой товарищей решил здесь обосноваться и основать здесь жилье, поселение. Вот так они и сделали. Это довольно типичная история. История появления израильских поселений. Он говорил, что когда они туда приехали, а это было в 72-73 году, и правительство в те времена, в 72-73 году, было заинтересовано в заселении Голан. Поэтому каждому, кто решил там поселиться, давали дом 60 квадратных метров. Буки говорит, что вполне добротный дом. Вот он стоит... До сих пор, правда, он уже разросся изрядно во все стороны. И вокруг дома такой очень-очень приличный кусок земли. Вот на этой площади находится сейчас его дом, который изрядно разросся во всех направлениях. Вот эти 3 или 4 домика, которые он сдает туристам, небольшой бассейн. И, кроме того, остается еще очень много места. То есть у каждого из этих вот домиков для сдачи есть своя собственная лужайка, и там какой-то гамак висит на этой лужайке, там еще какие-то атрибуты для отдыха, там веранды. Там. Ну, здорово, здорово. В общем, нам всем очень-очень и очень понравилось. Хорошо, ладно. Давайте мы все-таки выйдем из этой деревни, Рамут, и попытаюсь поделиться с вами впечатлениями о тех местах, в которых мы были во время отпуска. Первое же, что поражает на Голанах, это простор и безлюдье. Ну, буквально, вот еще в прошлом году я обратил внимание, едешь себе на машине по дороге, скажем, попался ровный участок дороги, там видимость километр вперед, километр назад, и ни одной машины, ни попутной, ни встречной. Вот ты один на этой дороге. Причем дело происходит днем, и дорога такая не самая проселочная, ну, из тех дорог, которые на карте обозначены красным цветом. Вполне себе приличная дорога, и нет людей, нет машин, ничего нет. В центре страны это просто невозможно представить себе такую картину. Здесь многорядное движение, и все забито. А там простор. А почему простор? Да потому что народу живет мало всего-навсего. Коренного населения, которое не отпускники. Я тут сделал некоторые вычисления, вот такие. Значит, вот 2250 квадратных километров – это Голаны. Это примерно 5% от территории Израиля. И на вот этих вот 5% проживает 0,25% населения Израиля. В общей сложности население Голан составляет около 16 тысяч человек, которые живут в 32 населенных пунктах. Из них самый крупный населенный пункт – это город, это он считается такой неофициальной как бы столицей Голан. А, собственно, это вообще единственный город, наверное, там на Голанах – это Кацрин. Там живет, наверное, 1006 примерно. Нет, скорее всего, меньше, где-то 5000 населения его. Это вот для сравнения, в той деревне, в которой я сейчас живу, живут 6 или 7 тысяч человек в одной деревне, а там на всех Голанах 16 тысяч. Ну вот, народу там мало. И вот это, да, такое впечатление, ну, необычное, очень необычное для Израиля впечатление, безлюдье, простор и красота просто неописуемая совершенно. И сам Кинерет, и вот эти горы, и перепады высот, которые создают свой своеобразный климат на каждом уровне этих самых высот. Сам Кинерет расположен на высоте минус 200 метров. 200 метров ниже уровня моря. А где-то за полчаса, если не меньше, можно подняться до поселений, которые расположены на высоте 400, 500, 600 метров над уровнем моря. Просто ездить вот по этим дорогам – это само по себе удовольствие. Не от дороги, а от того, что находится за обочиной дороги, за пределами. Теперь еще вот такая вот вещь. Вот когда живешь где-то в каком-то месте, живешь там, живешь, как бы уже глаз замылился и не замечаешь особо ничего такого. А потом, когда из этого места выезжаешь, хотя бы на несколько дней, как у нас получилось, а потом в него опять возвращаешься, то открываются в твоем старом месте жительства совершенно новые вещи. Вдруг выясняется, что люди, живущие здесь, основной стиль их передвижения – это бег трусцой. Все это сопровождается такими довольно-таки судорожными выражениями лица и какими-то торопливыми, такими суетливыми движениями. Но, видимо, это все, чтобы больше успеть. Хотя на самом-то деле это не помогает. Не помогает успеть больше. Успеваешь значительно меньше, потому что основная энергия расходуется вот на вот эти судорожные движение всего организма. Так вот там на Голанах это все выглядит совершенно иначе. Спокойные, приветливые, улыбчивые, доброжелательные люди. Нету вот этой суеты, что очень сильно привлекает. Ну, человек обрабатывает 8 гектаров земли и при этом не суетится. И при этом, вот как слышите, у него есть время посидеть с тобой, поговорить, что-то рассказать, что-то послушать. Скажете, это такой рекламный трюк, как бы прием продавца? Нет, нет, нет. Я думаю, что он уже находится в том статусе и материальном, и возрастном, и ментальном, что он уже перешагнул через все эти торговые приемы. Он просто с тобой хочет поговорить. Он видит человека, и он видит во мне человека. Он прежде всего видит во мне человека, а потом уже покупателя. И он хочет со мной поговорить как с человеком, а не как с потенциальным покупателем, потому что, ну, я ведь у него уже купил. Да, да. Какой-то другой совершенно стиль отношений, стиль жизни. И это, повторяю, очень сильно привлекает. Мы там ездили. Ездили мы на машине, заезжали в разные места, в разные мушавы, в разные поселки. Ездили к друзьям. Поехали к одним друзьям в Кацрин. В тот самый Кацрин, который является неофициальной столицей Голан, а фактически единственным городом. Вполне симпатичный провинциальный городок. Все с теми же людьми, которые не суетятся. Очень много парков, очень много зелени. Да, еще нам друзья рассказали вот такую вот особенность. В Израиле есть несколько видов минеральной воды. Самая лучшая из них считается Мей-Эден. Так вот, источник, из которого добывается эта самая Мей-Эден, он и находится там же, в Кацрине. И вот водопроводная система этого города построена таким образом, что у них эта минеральная вода, она из крана течет. То есть они ее пьют, они там что, купаются в ней, пол моют, извините, в туалете там смывают. А потом все, что у них остается после этого, они продают по всему Израилю по 5 шекелей за пол-литровую бутылку. И мы тоже у них пили эту самую минеральную воду прямо из крана. Еще и бутылки набрали этой воды, которая называется Мей-Эден, что в переводе означает «райская вода». А на следующий день мы поехали к другим друзьям, которые живут в городе под названием Нацрат. Русскоязычному слушателю, наверное, привычнее название Назарет. И, собственно, сам город Нацрат – это арабский город. А рядом с ним расположен еврейский город Нацрат-Илит. Но когда мы туда приехали, у меня лично сложилось такое впечатление, что туда нога еврейского человека не ступала. Или даже если она туда и ступила, она тут же споткнулась, поскользнулась и как-то зависла в воздухе в раздумье, а что теперь с этим совсем делать? Потому что, ну, скажем, моя семья, мужская часть моей семьи, она носит на головах кипы, как это и, в общем-то, принято у евреев, шапочки такие. Ну вот, и это нормально в этом, вот в тех местах, где мы живем, не знаю, сколько процентов, ну, 90, наверное, сколько, 8 примерно населения, мужского населения этих мест носят на головах головные уборы. А в Нацрате, наверное, мы были единственной такой семьей. По крайней мере, я других таких, может быть, я еще одного человека видел в такой вот шапочке. И смотрели на нас там, как на, ну, на каких-то пришельцев, скажем прямо, откуда-то. И когда мы захотели покушать, мы подъехали к такому громаднейшему зданию, на котором наверху написано громадными буквами, что там, Мерказ Амазон, центр пищи. И мы зашли в это здание, и там прямо при входе охранник говорит нам, ой, говорит, ребята, у нас ведь тут для вас нет ничего кошерного. Давайте, наверное, вот там, вот где-то там он нам показал, вот там вот должен быть каньон, а в нем должна быть пиццерия. Вот я думаю, что вот у них вот есть что-то кошерное, вот туда идите. А вот извините нас великодушно. Это еще раз, я повторю, это еврейский город, да, еврейский город, в котором трудно найти кошерный ресторан. Я понял, что евреи и арабы живут там вперемешку, в одном и том же доме. Хозяин квартиры, которую снимают наши знакомые араб, они его очень хвалят. Какое-то такое сложное, очень сложное ощущение было после пребывания в этом городе. Ну, вот, мол, ну вот бывает и так, ну, пока еще. Ну вот, обратно, когда подошло время ехать обратно, мы сделали там такой довольно большой круг, проехали по еще нескольким местам, расположенным на Голанах, довольно близко к границе с Сирией. И потом спускались мы оттуда по какой-то совершенно головокружительной, такой слаломной такой дороге. Я удивляюсь, как наша шестиместная машина не завязывалась узлом на всех этих поворотах, разворотах и спусках. Но до сих пор, вот прошло все-таки уже 2 дня, и это, нужно сказать, редко бывает, что прошло уже 2 дня, наверное, уже даже третий день сегодня идет после того, как мы вернулись, а до сих пор вот еще ощущения очень свежи. Мы как-то еще в какой-то степени еще там. Очень сильное место. наши Голаны, Кинерет, это очень мощный и очень красивый, завораживающий красивый кусок Израиля. Так что, если у кого-то будет такая возможность, случай, попутешествовать по Израилю, не объезжайте эти места стороной. Получите это удовольствие попутешествовать по Голанам. И, конечно же, окунуться в Кинерет. А если повезет, то и в Нахаль-Завитан, есть там такая речка. И даже в Нахаль-Амуд есть там и такая речка. Вообще там очень много, кроме вот этих самых Мей-Эден, о которых я сказал, там есть множество всяких родников. Здорово там, здорово. В самом, что только есть, буквальном смысле, там здорово. Все. Прощаюсь. До свидания.